Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. На фоне пандемии коронавируса все больше горожан уезжает из мегаполиса в деревню. Работают на удаленке, используют Zoom, Skype или вообще выбирают фермерство. Это временное явление или некий долгосрочный тренд? Происходит ли некая реколонизация пространства России? И каково вообще будущее российской деревни и, шире говоря, российского пространства? Говорим сегодня в нашей программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
Коронавирус и ставшая для многих уже привычной удаленная работа повысили запрос на переезд из мегаполиса в деревню. Все больше людей хотят спокойно пережить пандемию и изменить привычную схему – дом, дорога, офис. Хотя этот тренд и начался еще раньше эпидемии, но тогда он считался чем-то вроде экстрима, дауншифтинга и вызывал массу вопросов, что у городских жителей, что у принимающей сельской стороны. Сейчас же открылось множество проектов по развитию села за авторством городских жителей. И на сегодняшний день приезд может без проблем отдать ребенка в семейную школу, получить высокоскоростной доступ в интернет. В какой-то степени это может напомнить спальный район города, только с другими ценами на жилье, возможностью общаться с природой и чистым воздухом. Но и работы вместе с ответственностью становится в разы больше. Человек сталкивается с новыми бытовыми и логистическими задачами, которых в городе попросту не было. Современные технологии позволяют построить нормальные дороги, провести газ и воду, но государство в этом плане делает ставку на агрохолдинги и крупные предприятия, а не на поддержку территорий. Как вернуть жизнь в деревню? Чего не хватает для комфортной жизни в селе? И как долго продлится этот тренд на переезд?
Говорим об этом с нашим сегодняшним гостем, географ, ведущий научный сотрудник Института географии Российской академии наук Ольга Виндина. Добрый день.
Добрый день.
Насколько вообще то, что происходит, является трендом переезд людей в деревню? Или это некое временное пандемийное явление, люди сбегают от коронавируса, и, так сказать, урбанизация неостановима?
Но это и то, и другое. То есть это, конечно, тренд, но то, что в этом тренде есть такие флуктуации в сторону там больших потоков в сельскую местность или, наоборот, больших потоков в город, это, конечно, явление такое цикличное и временное. И, конечно, фактор пандемии здесь играет свою роль. Тут за 100 лет российской истории можно вспомнить массу таких ситуаций, когда происходил такой временный отток населения из городов.
Это скажем, какие периоды?
Ну, скажем, после революции в 17 году Москва потеряла половину своего населения за счет того, что все отходники, которые жили в Москве, они вернулись назад. Ну, я не буду вспоминать, скажем, эвакуацию во время Великой Отечественной войны, когда люди не только уезжали, скажем, в Сибирь или там в Среднюю Азию, но и переселялись просто в сельскую местность, потому что там можно было вырастить картошку. 90-е годы, когда Москва и Петербург по статистике теряли население. И это тоже было связано с тем, что уезжали те, кто не сумел к этому моменту как-то обустроиться в Москве, и тех тоже, кто делал ставку на более простое выживание. То есть вот эта вот ситуация между городом как местом более легкого выживания или более трудного выживания и городом как местом самореализации, больших возможностей, вот это, как бы две вот эти крайности, они по-разному в разных проблемных ситуациях проявляют себя.
Ну, то есть как по пирамиде Маслоу. Чем выше к пирамиде, к вершине самореализация, тем люди, так сказать, больше реализуются, становятся городскими жителями. В эпоху кризиса, чем ближе мы к базовым потребностям, тем больше это человек ближе к земле.
Но здесь в данном случае вот это правило Маслоу, оно нарушено тем, что в пандемию уезжают в основном офисные работники, занятые в высокотехнологичных сферах области, в сферах деятельности и так далее. То есть это те люди, которые могут действительно оторваться от базовых потребностей.
Ну да, здесь уже другой вид вот этого вот эскейпа из города, уже такой высокотехнологичный эскейп. Это не то, что было в 90-е, когда, так сказать, уезжали с нищенских зарплат и начинали картошку сажать, да? А тут люди, так сказать, как говорят итальянцы, con tutti conforti, да?
Ну да, но это говорит о чем? О том, что, в общем-то, нужно говорить о росте разнообразия укладов жизни и способов жизни, а не сводить все это вот такой одномерной концепции там выживания.
А уезжают в ближний пояс городов, такая, так сказать, растет субурбия, или уже какие-то более удаленные модели расселения?
И то, и другое. Опять же, как показала пандемия, удаленный способ работы, общения и всего остального замечательно, но в короткие периоды времени, и это неполноценный способ человеческой коммуникации. Потому что доверие все равно возникает не через Zoom, знания, контакты людей, какие-то близкие связи возникают тоже не через Zoom. Дружбу нельзя построить только на интернете, требуются человеческие контакты. То есть, скорее, вот эта удаленка, она подчеркнула значимость непосредственного человеческого общения. Поэтому, с моей точки зрения, вот такой вот удаленный способ, он возможен на небольшом расстоянии. То есть как эпизодический он возможен хоть по всему миру, но как систематический только на небольших расстояниях. Потому что нужно постоянно возвращаться, как бы подтверждать свое физическое присутствие.
То есть люди все-таки, да, в ближнем периметре находятся.
Конечно. Да, и... это необходимо. Это потребность в том числе и психологического комфорта. Поэтому, скорее всего, вот такая удаленная работа, ну, такая интенсивная, реальная удаленная работа, она возможна только в ближнем пригороде. Если люди отрываются, то, значит, они отрываются и от города как способа жизни. То есть они уже строят свою жизнь на других принципах. Это тоже есть, да, но это, во-первых, не может быть таким массовым.
Ну, вот эти эко-коммуны, когда люди целыми, так сказать, такие бэк-офисы где-то там делают в удаленных местах. Ну, если совсем далеко, я знаю, например, скажу, что многие хай-тековские компании на Кипре просто делают бэк-офисы и своих, так сказать, целые семьи, и делают там такие небольшие городки.
Ну, они именно делают городки. Понимаете, они вместе, они вместе с удаленным доступом, это как вахтовые поселки в нефтяных регионах.
Только наоборот, наоборот, ты как бы с семьей едешь к морю.
Ну, там тоже, ведь в городах какой-нибудь там Салехард или еще, там ты тоже ехал с семьей, там есть прекрасные школы и все остальное. Там великолепная идея города Норильска, города под куполом, где цветут сады, растут пальмы, хотя это глубоко в Заполярье, там вечная ночь.
Я, кстати, не слышал об этом. Это была такая идея изначально?
Ну, это разрабатывались, да. Большие были, ну, такие фантастические, но проекты о том, каким образом можно устроить
жизнь. Это когда еще до войны? Такой город-сад?
Нет, я думаю, ну, я боюсь вас обмануть с датами. Нет, мне кажется, что это скорее послевоенное время. Ага. Сама идея довоенная, конечно,
да.
Но вот...
она вот в этом утопизме арктическом... Да. Той поры.
Но это не только Норильск, это и в других сибирских городах. То есть и здесь вот такой вот работа на Кипре, она предполагает, что у тебя там полноценная жизненная среда.
Ну да, да, тоже такие под куполом
создаются. Это не то, что ты там заперт в своей ячейке, как одиночки. И даже удаленная работа, ну, многие компании работают удаленно, они предполагают, что человек живет в полноценной жизненной среде, но в другом городе.
Ну да, здесь интересный, конечно, вот твой пример, неожиданно Норильска, ну и вообще таких, так сказать, колонизационных проектов, проектов колонизации пространства за счет создания таких квазигородских. Я хотел бы это обсудить с нашим гостем, который присоединяется по скайпу, Владимир Каганский, коллега Ольги и географ, исследователь российского ландшафта. Владимир, ну вот мы сейчас говорим в этой части нашей программы о том, меняется ли, собственно, региональная география России, какие последствия вот создает нынешний хай-тек, да, технологии удаленной работы, технологии удаленного доступа, условия пандемии, отъезда людей на более-менее постоянную жизнь за город. Это создает какую-то новую географию нового освоения российского пространства за пределами мегаполисов?
Ну, во-первых, пандемия – это кризис, а кризис диагностирует систему и убирает излишества. Но вот излишества – это гиперконцентрация людей в крупных мегаполисах, ну и правильнее называть все-таки мегалополисы, центральные города, вроде Москвы. То есть в определенном смысле это нормализация ситуации. Переход на удаленную работу шел очень постепенно и очень давно. Причем речь шла не только о переезде в пригород, но и о переезде даже в другие страны. Я бы сказал, что в Москве меньше, в Питере, но в других городах вообще наблюдалось переприсутствие людей, которые, в общем, не очень понятно, зачем пребывали в городе. И если сейчас они возвращаются или частично замещаются, ведь речь идет о замещении. Очень много москвичей и питерцев уволено, и вместо них, кстати, это мировая тенденция, наняты гораздо более дешевые, но ничуть не менее квалифицированные провинциалы. То есть можно сказать, что ковид дает многим территориальным и социальным группам новый шанс.
Как говорится, пожар способствовал ей много к украшению, да, идет некое переформатирование.
Практически не бывает ситуации, когда все группы проигрывали бы.
Есть, наверное, да, новые выигравшие. А что происходит с теми, которые уезжают, которые, скажем, потеряли работу или которые ищут безопасности вместе с семьей? Они каким-то образом колонизируют, реколонизируют российское пространство? Малые города, удаленные сельские поселения?
Вот здесь очень разнообразный процесс, потому что кто-то создает новые структуры, вроде пары религиозных общин. Есть еще и другие такие группы, просто они не светятся. Анастасийцы, они активно светятся. Есть другие группы, которые не светятся. Есть люди, которые возвращаются, которые временно были в Москве и Питере, ну, в Екатеринбурге, там, в Белгороде, может быть, я беру города, как бы, которые не только растут, но и развиваются. Они просто возвращаются, они пробыли часть времени в Москве и возвращаются на свои прежние статусные позиции. Идет такая ротация. Дело в том, что в этой области никакие данные невозможны.
Ну, то есть невозможно их вычислить, потому что есть еще эти какие-то, по-моему, коммуны беспаспортных, люди, которые, так сказать, вообще там живут, в принципе, без регистрации.
Это небольшие группы, это небольшие группы. Сам параметр численности населения перестал что-либо означать. Если человек из Можайска едет, вот конкретный человек, он ездит из Можайска, у него не может быть удаленная работа, он руками работает. Из Можайска едет на работу в Москву, а треть года проводит в Гоа. Что покажет статистика населения? Ночует он большую часть времени в Можайске. Деньги и статус у него московский, а смысл жизни у него индийский. Таких людей становится все больше и больше. Очень сложный, очень интересный процесс. И как все сложные и интересные процессы, он, по-моему, практически не изучается. Некоторая такая встряска, кризис – это определенная встряска, выяснение, кто что, чего стоит. Интересно сопоставлять этот кризис с кризисом распада СССР, то ли тоже были и бедствия, и масса интересных позитивных процессов. В территориальном плане процесс, к сожалению, плохо изучен.
Ольга, ну вот то, что Владимир говорит, действительно это какая-то идет пандемия, здесь не временно, она переформатирует все как бы ресурсные трудовые потоки, и получается такая, ну как бы я назвал, клеточная глобализация, такая очаговая глобализация, хай-тековская комьюнити там за пределами больших городов, или вот тот же самый условный человек, который там, не знаю, массажист, например, живет в Можайске, ездит на работу на массажный салон или там куда-то там в клинику в Москву и треть года и зиму проводит на Гуа.
Поскольку появляются и новые образы жизни, и новые возможности, в том числе и перемещение, миграции, совмещение разных видов деятельности, которые раньше были несовместимы, и такая жизнь в разделенном пространстве, что тоже всегда раньше было, но не имело таких масштабов и не было так хорошо обеспечено всеми коммуникационными средствами. То есть это некий логичный процесс, который начался 50 лет назад, но сегодня он становится уже общим правилом и очевидностью. Я бы... Переформатирует ли это пространственную организацию, я не думаю. Я думаю, что скорее оно усложняет ее, потому что появляется большее количество субъектов, которые как бы отвечают за характер происходящих процессов. В этом смысле не столько сама организация меняется, сколько меняется, ну или, скажем так, пространственный паттерн, да, сколько меняются принципы его управления и как бы существование в этой структуре. Потому что, хотя там Владимир говорит, что там Москва и Петербург, для них характерно переприсутствие людей, но кто-то другой говорит о перенаселении там, и так далее. Я думаю, что это не совсем точный тезис, потому что это скорее с такой с позиции наблюдателей извне делается такой вывод, а люди, которые присутствуют в этих городах, они вовсе так не думают, потому что они находят для себя и возможности, и работу, и реализуют какие-то свои личные цели. То есть у них совершенно другие стратегии, которые могут расходиться с управленческими стратегиями территориальной организации. Поэтому я, конечно, согласна, что кризис открывает новые возможности, и он как бы скрывает скорее язвы, на которые мы предпочитали закрывать глаза. Но я бы все-таки не смотрела на кризис через такую позитивную оптику, потому что, конечно, проблем, которые они приносят, значительно больше.
Ну, об этом мы еще поговорим, но в целом, мне кажется, интересно зафиксировать вот этот момент в нашей дискуссии, что... ковид, и это далеко не первый эфир, далеко не первая программа, в которой это приходится признать, он ускоряет уже существующие тренды. Да? Тренд на удаленную работу, тренд на виртуализацию, тренд на атомизацию. И в том числе сейчас тренд на территориальное, так сказать, расселение, переформатирование городского пространства. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о том, как ковид меняет города. Побег людей из мегаполиса, новая структура территориального расселения, люди живут за городом, люди работают на удаленке, люди образуют новые экологические общины. Об этом тренде рассказывает Сергей Долгов, сооснователь «Мельница Спейс», в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Когда мы уезжали из города, это был побег. Это был эскейп такой, потому что мы очень устали от города, и нам казалось, что как только мы окажемся вот на природе и начнем заниматься, не знаю, каждый первый мужчина, переехав на природу, хочет заниматься, мне кажется, мебелью вот, и всякими деревянными штуками, кажется, это очень комплиментарно. Вот. Но потом, правда, оказывается, что каждый первый мужчина этим хочет заниматься, и рынка в этом нету, и, в общем, деревяшки – это не совсем то, что нужно делать. Ну так вот мы переехали, и казалось, что вот оно счастье. Оно все как-то вот не очень наступало, как тяжело все было, пока мы не поняли, что эскапизм – это однобокая очень штука. Отрицать город, ну или так же, как отрицать деревню, это глупо, это недальновидно. И мы прогласили в какой-то момент то, что между городом и деревней должно быть партнерство. И даже у нас вот оно, автономная некоммерческая организация, которая работает у нас по развитию территории, называется «Город за город». Мы часто ездим в Москву, потому что здесь у нас партнеры, здесь клиенты, здесь какие-то мероприятия. Мы, опять же, через Москву транзитно ездим в регионы, с которыми работаем. То есть мы также убеждены, что горожане не то чтобы должны, могут там путешествовать, оставаться в таких местах, если они хотят. И люди, которые к нам приезжают, это как раз в большей степени те, кто хочет протестировать, каково это пожить какое-то время без города, а потом выстроить каким-то образом с ним связь. И если вот мы как креативный кластер, мы, конечно, сильно отличаемся от того же Флакона. Флакона в этом смысле, несмотря на то, что он как девелоперский проект, он, может быть, не самый выгодный, он окупается там 10 лет, но все равно у него толпы людей ходят туда-сюда. Очевидно, что на таком трафике построить бизнес гораздо проще. У нас такого трафика нет, очевидно, что нам не ездит не то, что толпы, а вообще мало кто доезжает. Но когда мы разворачиваем здесь образовательную деятельность, и у нас возникает кампус на несколько сотен человек, которые приезжают сюда на 1, 2, 3 месяца, мы, по сути, вытаскиваем кусочек Москвы, или Тулы, или Калуги, да, который у нас постоянно вот живет, на каком-то сравнительно коротком промежутке времени. Сейчас, нужно понимать, что мы находимся как бы на первых этапах пути, то есть план развития территории у нас примерно на 10 лет. Пока что мы эксплуатируем помещения, которые остались от совхоза. Это бывшая зернодробилка, перестроенная, где мы сейчас живем. Это склады, это коровники. Они вычищены, они приведены в порядок и постепенно делаются нами пригодными для круглогодичного жилья. И, как правило, формат такой, что это большое пространство на несколько сотен, на где-то тысяч квадратных метров, в котором есть зоны для жилья, есть зоны, как вот говорить, open space для совместной работы и, естественно, там всякие санитарные зоны и так далее. То есть коливинг в нашем, даже не то что понимание, в нашем формате, они очень разные по миру бывают, я могу отдельную лекцию прочитать про то, что такое коливинг, но в нашем формате коливинг – это единое здание, в котором люди и живут, и работают вместе. Бывает по-другому, можем вообще поселок отдельный сделать, да, но вот у нас это так. И несколько таких коливингов вокруг нас постепенно появляются. Но в дальнейшей перспективе на тех полях, которые нас окружают, мы планируем ставить отдельные домики. Там будет и такая гостиничная зона, и деловая, и у нас будет и визит-центр, и конгресс-центр. И это постепенно будет вот распространяться, потому что 6 сотен гектаров – это достаточно много.
Это был Сергей Долгов, сооснователь мельницы Space, в сюжете Антона Сергеенко. А мы возвращаемся к Владимиру Каганскому по скайпу с нами. Владимир, я сейчас хотел бы поговорить о таком феномене, о котором вы писали, который вы изучали, как вот эти вот приусадебные дачные хозяйства, эти пресловутые 6 соток. Я помню, читал вашу статистику, речь идет о 120 миллионах россиян из 147. То есть фактически, так или иначе, этими 6 сотками и связью с этой приусадебной аграрной экономикой охвачено все население страны. И их значение по-прежнему настолько велико сегодня, как в позднесоветский период и в 90-е годы?
6 соток, как известно, была вынужденная мера советской власти в условиях приближающегося голода. Как опыт был полностью заимствован из Германии Первой мировой войны, когда считалось, что 6 соток, в Германии 4, могут обеспечить семью из 4 человек овощами и картофелем. И все нормативы, что первоначально в этих домиках нельзя было ночевать, а вначале это были будки для хранения инвентаря и прочее. Потом была, условно говоря, либерализация. И в результате вокруг крупнейших городов сформировались целые пояса. 6 соток увеличивалось в постсоветское время до 10, потом началось просто полное вакханалия захвата земель. И в результате сейчас между всеми городами, я вот только не уверен, про Анадырь, мой приятель был недавно в Анадыре, и там есть дачи, только не аграрные. Образовался такой пояс, бастион, разрывающий собственно город и собственно сельскую пригородную природную местность из территории, которая не является городом. Это не старые пригородные дачи, где мы демифицировали, где были летние театры и так далее. Это и не старые пригородные усадьбы. Это не город, не городская культура. Но это и не чешская культура. То есть то, что характерно для советского, постсоветского пространства, негативная переходная зона, зона двойного отрицания. Ни город, ни деревня. Сейчас на городах рекреационная функция вытеснила производственную. Но еще во время последнего кризиса, ну, сейчас стагнация, а во время кризиса 7-8 годов, в Подмосковье опять сажали картошку.
Ну, то есть, да, второй, как значение, как некого второго агропрома, да, вот этот распределенный образ жизни на шестисотках, он сохраняет.
Да, это дублирующие функции второго агропрома, третьего, четвертого, у нас диверсифицированная сельская местность, второго жилища, дополнительной жилплощади, некоторого более приватного или иного пространства, нежели городское. Когда говорят, что в результате приватизации все богатство страны получили олигархи, то это неправда. Учитывая, что дачники и потом коттеджники получили фактически бесплатно самые ценные земли страны пригородные, что бы ни произошло, никто не будет переносить Москву и Петербург. И приблизительная оценка стоимости вот этих вот сейчас дачно-коттеджных поясов — это несколько триллионов долларов. Кто выиграл в результате приватизации? Ну, точно так же, как земли на Байкале уже сейчас оцениваются в триллион долларов. То есть получается, что это некоторая финансовая пирамида, как и все строительство в крупных городах, такой вот полуфиктивный капитал. Представим себе, что в силу стихийных бедствий или неуправляемости Москва будет оставлена. Какой смысл будет там в 4 миллионах пригородных дачных участков?
Владимир, спасибо, очень интересная мысль, обсудим. Спасибо большое. У нас на связи был географ Владимир Каганский. Извиняемся за плохое качество скайпа, но, так сказать, в таких условиях сейчас мы работаем, и я думаю, что идеи Владимира мы сможем обсудить с Ольгой. Действительно, потому что, если подумать, вот этот вот гигантский приусадебный пояс вокруг Москвы, да, это праймовые земли, да, с другой стороны, а с одной стороны, они как в другой своей работе, я помню, Владимир писал, дробят ландшафт, потому что нету таких, скажем, больших земельных массивов, где там кампус университета можно сделать, там гольф-поле, условно. Но, с другой стороны, это 120 миллионам россиян даны, фактически, учитывая дачную амнистию, очень такие, так сказать, ценные земли, а учитывая, что используют и соседние леса, и снимают дерн с полей, и дороги туда ведут, и свалки возникают, это получается там где-то 300 тысяч квадратных километров, вот эта вот экономика. Так что это такая уникальная российская особенность, вот эти вот шестисоточные наделы.
Ну, Владимир уже упоминал о немецком опыте.
Да, как началось послевоенное. Да.
Но я, конечно, не согласна, что это было для решения проблемы продовольственной, картошку там сажать и так далее. В первую очередь это была потребность городских жителей, связанная с воспитанием в том числе маленьких детей. Потому что начало 20 века – это такие урбанистические и дезурбанистические настроения, и в том числе вот этот вот город как машина, перемалывающая человеческий дух. Эта идея, она захватывала умы, и вот эти вот маленькие участочки, которые выделялись либо в ближайшем пригороде, либо даже в самом городе, как, например, в Берлине, они рассматривались как такой способ очеловечивания города. Поэтому первые как бы цели были не продовольственные, а гуманистические и воспитательные. Mm-hmm. И в значительной
степени... Это еще послевоенный период?
Это, это даже конец 19 века.
Ах, даже так, вот эти вот маленькие наделы.
Да, да, и там в буквально по 4... Ну, в Германии это было по 4 сотки, за этим стояли...
Да, в Голландии очень много видел таких участочков, да, в Финляндии.
Это все сопровождало процесс урбанизации. Mm-hmm. Затем, конечно, оказалось, что на этой земле можно что-то в голодное время и вырастить, и ты сам можешь это сделать, и это происходило везде. Во-вторых, я, конечно, не знаю, откуда взялась эта цифра про 120 миллионов. Может быть, 120 миллионов и имеют доступ к дачам, да, но я думаю...
Ну, 50 миллионов хозяйств. Вот Владимир пишет, 50 миллионов хозяйств, ну, в среднем вот... по 10 соток, итого это 5 миллионов гектаров.
не знаю, откуда это средняя 10 соток тоже. В общем, это как бы очень такая оценочная, скажем так, мягко говоря, статистика. Потом все-таки надо учитывать, несмотря на то, что это ценные, да, пригородные земли, ценность этих земель очень сильно зависит от наличия инфраструктуры, от близости природных ресурсов,
воды
там и всего остального. Потому что, тем не менее, хотя о дачах было сказано как втором агропромышленном комплексе, это все-таки реализация потребностей городских жителей. Я с этим согласна, в определенной приватности, опять же, в такой гуманизации, потребность в отдыхе от очень интенсивного ритма городской жизни. И, конечно, здесь первую скрипку играют не те, кто покупает квартиры там, в новых башнях или там мигранты переселяющие в центральные города, они туда и переселяются, потому что видят в этом ценность, а скорее уже городские жители со стажем. И более того, опять же, пандемия показала, что в первую очередь на дачу переехали не жители московских окраин, а жители центральных частей города, у которых эти дачи исторически сложились, там есть инфраструктура, там реально можно жить. То есть никто не поехал жить в сарайчике, который непонятно, как отопить, и рядом неизвестно, есть магазин или нет, или там воду нужно из колонки брать на улице.
Ну, условно, да. Я думаю, что эти шестисоточные наделы, они все-таки советское наследие, потому что это были люди, которые были прикреплены к каким-то крупным советским корпорациям, заводы там, я не знаю, ведомства. Они выдавали эти шестисоточные участки, и это все было 50-е, 60-е, 70-е годы. И уже несколько поколений это накопилось.
Основной массив 80-е годы.
80-е, да, наверное, 80-е, да, а раньше там какие-то только творческие.
Потому что, скажем,
наверное,
если ну, не только творческий процесс, вообще такой массовый начался, наверное, с года 55-56.
Вот этих 60-х,
когда,
да, с Хрущева,
тогда, вот если говорить о Москве, основная идея была, конечно, не обеспечить себя картошкой, а была идея рекультивации земель. Потому что под Москвой эти участки, как правило, выделялись на землях, которые не входили в число земель сельхозназначения, которые и так использовались там как пахотные земли. То есть эти дачные участки, они позволяли облагородить там болота, какие-то там песчаные территории за счет вот такого труда. Причем они же выделялись во временное пользование, и именно поэтому там запрещалось какое-то строительство. Не только потому, что это развивало собственнические инстинкты, но и потому, что дальше необходимо было решать проблему рекультивации рекультивированных земель и вовлечения их в сельскохозяйственный оборот. То есть начиналось вот с такой идеи.
Ну да, я сейчас думаю, много в таких неудобицах, где эти они стоят, и даже под ЛЭП строят сколько этих участков.
Ну, под ЛЭП это уже позже, это уже было вызвано таким страстным желанием людей это обрести этот свой...
90-е, наверное, голодные.
Наверное, конец 70-х, 80-е годы, когда хотелось уже поближе, чтобы был поближе транспорт, и, в общем, закрывали глаза на такие неудобства.
Ну, в любом случае, да, вот как говорит Владимир, это такая уникальная приватизация ландшафта, потому что, собственно, даже на самолете подлетая к большим, к российским мегаполисам, ты понимаешь, что пространство захвачено вот этими огромными шестисоточными наделами, и это тоже своего рода приватизация. Вот недавно даже знакомый у нас тоже в гостях был Иван Курило, историк, он из Волгограда родом, и он фотографию сделал с воздуха, у них под Волгоградом есть гигантское, совершенно, по-моему, самое большое в мире пространство вот таких вот приусадебных наделов, Винновка называется, вот, ближе там к берегу Волги, это совершенно потрясает воображение, это на десятки километров раскинувшееся вот это вот шестисоточное угодье.
Ну, у нас же не потрясает наше воображение одноэтажная Америка.
А это субурбия, вот последнее, что это, так сказать, наш аналог американской suburban life?
Нет, нет, это все-таки российский феномен, да, но я хочу сказать, что просто вот это вот потрясение от этих участков, оно связано с тем, что наше сознание, оно все-таки очень урбаноцентрическое, если можно так сказать. То есть для нас вот реальная жизнь – это жизнь города, а вот эта вот жизнь как бы пригорода и дачных участков – это, ну, как бы нечто недоделанное, ну, как да, выразился Владимир, не до город, не до деревни. Угу. То есть нечто такое не до, что находится между. Тем не менее, это просто часть человеческой жизни, и я бы не стала рассматривать это в каких-то негативных терминах. Почему это не субурбанизация? Потому что там не хватает очень много функций. Фактически это настолько монофункционально, потому что даже, скажем, вот размер участка 6 соток, это не что-то такое криминальное или как крайне маленькое, потому что в Европе полно участков и по 4 сотки, и по 2 сотки, там, где строятся, в той же Голландии, где просто...
Но там не живут, там только такое инвентарь какой-то хранится.
Я имею в виду даже под жилыми домами.
Ночь там провести, переночевать рядом с ведрами.
Очень плотная пригородная застройка вот в таких вот частных, ну, в Штатах там, понятно, все это попросторнее, скажем, в той же Голландии это домик к домику, крошечный участок, отгороженный стенами крошечный палисадник, и, ну, и во Франции можно такое видеть.
То есть, в любом случае, это какой-то фрагмент гуманизации вот этой вот машины города, машины мегаполиса и создания альтернативных пространств, где человек может поставить ногу на свою землю.
С моей точки зрения так, но здесь возникают те проблемы, о которых вы упомянули, и Владимир тоже сказал. Это, конечно, соотношение природного ландшафта и такого вот полуурбанизированного ландшафта, тем более, что этот полуурбанизированный ландшафт, он не слишком ухоженный.
Ну, да.
Поскольку, как правило, вот эта проблема бедных собственников, которые есть и в Москве, есть и в пригородах, то есть люди, которые не могут не содержать свою собственность, не более того, не нести ответственность за нее.
Вопрос,
и не хотят нести эту ответственность.
Это вопрос такой вообще... Да, сейчас сделаем маленький перерыв, да, просто хотел сказать, зафиксировать эту тему, что это вопрос такой запущенности, да, российской земли и вот этой стихийной приватизации и отсутствия единого хозяина вот в этих, во всех пространствах. Ну, мы об этом поговорим после перерыва. Извините, что прервал. Вернемся к нашему разговору буквально через пару мгновений. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о дачном эскейпе, о том, как люди в эпоху пандемии или сейчас, ввиду надвигающегося лета, летней жары, большой скученности больших мегаполисов, ремонтов, постоянно идущих на дорогах, люди сбегают в деревню. Люди организуют там некие традиционные формы жизни у себя на шестисотках или какие-то новые экологические коммуны и формы жизни. Об этом рассуждает Светлана Пименова, участник проекта «Альттуризм», в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
Ну, вы знаете, вот наша как бы миссия не направлена на то, чтобы люди переезжали. Скорее, мы больше работаем с мышлением, да, чтобы люди объединялись в сообщество, и те, кто живут в деревнях, в селах, в малых городах, и те, кто приезжает к ним как альтуристы, да, то есть нет задачи, чтобы люди переезжали. Наоборот, есть задача, чтобы люди почувствовали себя хозяевами той территории, где они живут. И неважно, это город или деревня, и вообще, может быть, вся страна. Когда случаются наши путешествия, они, ну, происходит такая, ну, не знаю, как это назвать, магия, да, такое, как будто просыпаются люди, и они понимают, что к нам приехали путешественники, которым не все равно. Они приехали и помогают нам сделать нашу деревню лучше. А почему мы сами не можем этого сделать? Почему мы жили 30 лет и не могли что-то сделать сами? И они начинают объединяться, получают сообщество, какие-то разные проекты придумываются новые, разрастается вот это ну, как бы землячество, да, то есть не только те, кто живут в этой деревне или в малом городе, но привлекаются новые ресурсы, кто-то уехал, кто-то, у кого-то были родственники, да, расширяется вот этот ареал поддержки, и люди понимают, что да, мы живем в классном месте, да, мы сами можем что-то изменить. В целом вот такие инициативы, да, проекты, когда люди уже не боятся попробовать себя в каких-то больших проектах, объединяются, да, подаются на гранты, придумывают новые условия, создают кооперативы. У нас участники курса создали кооператив и сейчас создают маркетплейс, чтобы продавать свою продукцию и ремесленную, и фермерскую. Да? И создаются ТОСы, и проводятся фестивали. Это все, конечно, ну, расширяет возможности и для экономического роста, и для того, чтобы люди переезжали и приезжали в эти регионы и узнавали то, что происходит. И, в общем, мы популяризируем и всячески поддерживаем вот такие инициативы.
Это была Светлана Пименова в сюжете Антона Сергиенко. А мы с Ольгой давайте вот продолжим с того места, где остановились, вообще о будущем российского пространства. Потому что часто доводилось, так сказать, говорить, фантазировать о том, что все как бы до гибели капитализма неизбежно, урбанизация неизбежна. То есть все идет к тому, что Россия превратится в 10, штук 10 таких гигаполисов, да, бетонных воронок, застроенных вот этими вот новыми вешками, и, так сказать, вот этими всей балашихой, где 40-этажные башни до горизонта. Вот. И, ну, центр более-менее исторические города, и вот в эти вот десяток воронок сольется все население России. А между ними будут огромные пустоты, соединенные, и все это соединено будет высокоскоростными магистралями. Такая вот антиутопия. Вот как вы считаете, или все-таки возможен более равномерное распределенное освоение российского пространства?
Ну, я думаю, что равномерное невозможно, так же, как и стягивание в 10 воронок, оно тоже невозможно. То есть я против того, чтобы рассматривать такую экстраполяцию любого процесса до его крайней точки. То есть я считаю, что в России вообще мы уже достигли некого момента равновесия в урбанизации.
Между городом и не городом?
Между тем пространством, которое может быть урбанизировано, и тем, которое остается не урбанизированным. Можно ли рассматривать вот эти вот, ну, зоны такие субурбанизированные, которые возникают, неполноценные, что ли, урбанизации, которые возникают вокруг Москвы, и которые, ну, обычно метафора, которая приводится, это масляного пятна города расползающегося, там, или там urban sprawl, если говорить по-английски. Конечно, вокруг крупнейших центров, которые имеют значение, таких главных центров, которые имеют значение для территории всей страны, и где сосредоточены главные инновационные возможности, это, скорее всего, будет продолжаться. Процессы, которые будут идти на остальной территории страны, это будет такая динамика растущих и сжимающихся городов и исчезающих и появляющихся населенных пунктов. Потому что мы видим, что не только города как бы сливаются такое, в море полугородских поселений, но и формируются какие-то новые центры, вокруг, которые обретают новые функции, которые, ну, демонстрируют определенные жизненные силы. Это касается, там, скажем, и приморских городов, и приграничных городов, то есть целого класса городов, которые не вписываются в вот эту, хотя и могучую, но слишком упрощающую ситуацию, центр-периферийную модель, когда все стягивается к одним центрам, а периферия представляет собой такое огромное умирающее пространство.
Ну, в целом, все-таки, если посмотреть центральную Россию, мне кажется, не знаю, то, что я своими глазами наблюдал последние лет 10, картина очень печальна. Условная там, не знаю, Тверская область. Ну и вообще, вот скажем, за пределами большого московского мегаполиса, да, условно Московской области, там 100 километров от Москвы, Шаховская какая-нибудь, там, не знаю, Сергиев Посад, Александров, ну вот даже вот туда, в сторону там на Новгородской, Псковской, Тверской областей. Там, по-моему, вот дальше я на машине еду, там же 500 километров пустоты, там мертвые деревни, и вот так поговоришь с людьми, кто где. А кто смог, они переехали в Тверь. А из Твери все уже дальше перепрыгивают в Москву. А сама область, она загибается.
Но вы начали свою передачу с того, что удаленный доступ, люди переселяются в деревню, находят новые формы. То есть идут два процесса. Идет процесс тот, о котором вы говорите, причем этот процесс, он очень неравномерный.
Угу. И, то есть значительные... это встречные потоки, разнонаправленные процессы.
Они разные по мощности, конечно. Обратный поток – это ручейки, тогда как в сторону городов – это реки. Угу. Но, тем не менее, из тех же городов, опять же, это городская потребность создать деревенскую жизнь с другим укладом и с другим образом жизни. Конечно, та деревня, которая была раньше, она умерла, и в том виде ее не будет. То есть она как бы доживает уже дожитый век.
Ну да, из деревенчиков 60-х, 70-х, из шукшинских рассказов.
Она уже тогда умерла.
Это уже тогда был, собственно, реквием.
Вот именно. Это был реквием,
прощание с матерой.
Потому что это уже была умершая культура. Сейчас возвращается совершенно с другими функциями. Даже если это будут функции какие-то аграрные, все равно это будут функции другого уровня, не то, что было раньше. И с другим набором и занятий, и сельскохозяйственных культур, и всего остального. Конечно, инициаторами этой сельской жизни будут городские жители и чаще всего жители крупнейших городов, которые являются не столько носителями денег, сколько носителями идей. Угу. Очень часто, скажем, вот если смотреть, здесь малые города себя чувствуют очень по-разному. И малые города, и сельская местность рядом с ними. Находятся активные люди, которые способны привлечь какие-то ресурсы развития, ресурсы компетенции, ресурсы влияния. И жизнь начинает возвращаться и становится привлекательной. Как только, более того, оказывается, что эти малые населенные пункты оказываются жертвами своего первоначального успеха, потому что они настолько сжимают всю свою функциональную сферу, настолько сжали ее за предыдущий период развития, что они уже не могут отвечать на, скажем, увеличивающийся поток людей, на изменившиеся запросы этих людей. Вот с этой точки зрения очень интересно посмотреть, например, города Калининградской области, которые вдруг из-за пандемии, курортные города, стали необыкновенно привлекательные и просто переполнились
там отдыхающими. Там аншлаг, да, то, что я слышал, да, там вообще забронировано на 3 месяца вперед, учитывая, что все закрыто.
Мечтать об этом было невозможно. Так местное население дико страдает из-за этого, потому что это, они оказались именно жертвами этого колоссального успеха.
Ну, здесь просто нужно развивать какую-то, может быть, местную экономику.
Да, но оно не развивается в одну минуту, как вы понимаете.
Ну, вот я видел, например, более позитивный. Буквально недавно я зимой съездил, такой мини-тур по городам. Ну, они любимцы урбанистов. Вот это все Мышкин, Углич, Рыбинск. Там вообще так на вот такой на сторонний взгляд москвича залетного очень все неплохо. Понятно, что, так сказать, сделали игрушечные центры городов, там тут те рестораны, тут местные промыслы, лавки. Но я смотрю, что и даже вокруг этих городов растут такие довольно, так сказать, приличные коттеджные поселки и малоэтажное строительство. Вот. И, в общем, произвели они впечатление такого достаточно неплохого благополучия.
Ну да, вы сказали, сделали неплохой центр. Это кто сделал? Да, это делалось все людьми, которые там живут на протяжении почти 30 лет.
Но Мышкин, да, по-моему, такая более недавняя история.
Нет, Мышкин, нет? Мышкин первый пример. Угу. Мышкин – это начало 90-х годов.
А, это когда уже мэр, 90-х.
Когда думал,
это...
мэр города, сидя на берегу, месте, сидя, да, в своем кабинете на высоком берегу Волги и глядя, как мимо плывут пароходы с туристами, а Мышкин просто загибался. Думал, а что же мне сделать, чтобы они приставали на моей пристани и оставляли здесь свои деньги. Mm-hmm. И тогда нашелся какой-то журналист НТВ, который сидел в этом кабинете вместе с мэром и рассуждал о смерти российской провинции. Они тут вот придумали этот музей мыши, и дальше этот маховик закрутился. Да, да. Закрутился. Это история 30 лет. И таких, то есть это не то, что они построили, пришли какие-то добрые дяди с большим мешком денег и что-то построили. Это нашло поддержку во внутренних ресурсах. И очень часто, вот мой любимый пример, это сравнение Осташкова и Торопца. Ну, практически два идентичных исторических города с похожим статусом, но один ухоженный, а другой тотально деградировавший. Я им говорю об Осташкове, при том, что первый раз, когда я увидела этот город, там, в конце 70-х годов, он произвел на меня впечатление сказочного Берендеева царства. Местная политика местной власти, отношение местного населения, ну, да, надежды на быстрое обогащение, отсутствие какой-то внутренней солидарности в этом сообществе. Все это сработало против этого города.
Ну, да, тут, конечно, локальные тут истории.
Очень много, очень, также и вот с сельской местностью. Там, где находятся люди, которые в состоянии вдохнуть, в это дело. Начинается всегда с очень маленького, с малого. Начинается с того, кто вдруг решает завести там стадо из 10 коров, а не одну корову.
Ну да, или сыроварню какую-то.
Ну, сыроварня – это уже крупные инвестиции. А вот начинается все с чего-то даже более мелкого.
Ну, даже с идеи, вот мой любимый пример – это Никола Ленивец, как выбирается артель московских художников и архитекторов под предводительством энергичного Полисского, Николая Полисского. И что тем интересен, что там местные мужики интегрированы. Они, так сказать, строят этих его снеговиков, строят эти структуры, которые сжигаются, начинают восстанавливать церковь, строят вот эти вот кемпинги. То есть там это какой-то прям сказочный совершенно сюжет, при том, что это, так сказать, вовлечено было местное население, люди бросали
не совсем,
пить.
Не совсем так, потому что у местного населения не было нужных квалификаций.
Ну, это, там, базовые, да. Другое там, снеговиков дело... лепить под его инсталляцией.
Снеговиков лепить, снег растаял, а там же стоят колоссальные конструкции бревенчатые.
Ну да.
Другой вопрос, что он вовлекал местное население. То есть там, конечно, были профессиональные бригады, которые умели работать с деревом там, и со всем остальным, но он к этой работе привлекал и местное население, и люди нашли в этом... Причем часть населения была не в восторге. А часть вовлеклась, и постепенно это стало составляющей образа жизни этого места. И это место, ну, место, конечно, сказочной красоты.
Ну оно, да, и однодневный доступ из Москвы туда можно
довольно
на выходные.
Довольно далекое. Ну, можно.
Ну, на выходные,
довольно,
да.
Довольно далеко это все-таки расположено. Дорога... Это, наверное, больше сотни километров.
Нет, это больше сотни, но там просто ужасные, почему-то они не делают последние 30 километров дороги. Там туда впритык...
Спасаются.
Впритык можно долететь очень хорошо. Хорошо, по практически пустым дорогам из Москвы. Вот, но последние 30 километров, если кто-то вот соберется в Никола-Ленивец, то, так сказать, поезжайте осторожно и будьте готовы к тому,
да,
что...
Да, грейдер спасения экологии этого района.
Ну что ж, наше время, к сожалению, подошло к концу в эфире. Но мне кажется, что мы подняли очень много интересных тем о том, что создается некое альтернативное российское пространство возможности выезда из города. И сейчас, в условиях пандемии, которая очевидным образом остается с вами в Москве, в Петербурге, видимо, поднимается очередная волна, и, учитывая неохоту российского населения прививаться, эти волны будут идти дальше и дальше, и останутся с нами, видимо, и в 2021, может, и в 2022 году. Идея выезда в другие города, в другие пространства России, она остается невероятно привлекательной. Так что закончу таким сезонным призывом. Все в сад, поезжайте в Россию. Есть большая неисследованная, неколонизированная страна, которую мы можем снова взять в свои руки. Это была программа «Археология». У нас в гостях была Ольга Виндина, Институт географии Российской академии наук. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время».
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.орг. слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
«Радио Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.